Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Главные новости к этому часу. Алексей Тимофеев пришел в студию радио «Спутник» и расскажем, во-первых, здравствуйте, Алексей.
Да, привет.
О том, что газ в Европе преодолел отметку в $1200 за 1000 кубов. На этом фоне цена акций «Газпрома» также обновила исторический максимум.
Ну, давай поздравим российскую компанию.
Давай поздравим держателей акций «Газпрома».
Ну, да, ну и российскую компанию, почему?
Хорошо,
почему
давай.
Нет? В общем, стоимость, понятно,
что... А что не поздравил-то, поздравляй.
Поздравляю, вот. Желаю...
Все, что, хватит.
Не так, надо ничего желать, хорошо. А стоимость, речь-то идет не о цене, а о фьючерсах.
О цене
совершенно верно. Так вот, речь идет о стоимости ноябрьского фьючерса на хабе в Нидерландах. Сейчас там меряют, так сказать, цену на газ. 1236 центов за 1000 кубов или, любопытная цена, 99,99 евро за мегаватт-час. Это практически как в каком-нибудь супермаркете, понимаешь? Если бы Amazon или IKEA продавали бы газ...
1250 только что превысило за 1000 кубов.
Поздравляю. Опять желать ничего не будем, да. Я посмотрел, что говорят, собственно, разные всякие люди, которые так или иначе ответственны за сложившуюся ситуацию. Так вот, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отмечает, что рост цен на электроэнергию в странах ЕС обусловлен повышением цен на газ.
Здравствуйте, капитан, как говорит наша коллега.
Разве не смешно? Ну, мне кажется, смешно. А также сложностям перехода на зеленую энергетику. Глава комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике, которую мы сегодня вспоминали, напомним, что сказал, все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет. Не покупали газ и думали такие, а вот сейчас вот он стоит столько денег, ничего, мы подождем, цена-то обязательно будет ниже. Цена-то обязательно будет ниже, думали в Германии, в Европе. Ну и, собственно, ничего не произошло, кроме как сработал обратный эффект. И ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии, говорит представитель Бундестага. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища газа Европы, растущий спрос на газ, привели к тому, что цены на голубое топливо в Европе побили рекорды. Ну, в общем, все говорят, а цена, вот она идет вверх, идет. И мы спросили у гендиректора Фонда энергетического развития Андрея Листовского, слушайте, а где-нибудь будет потолок? Вот что он нам ответил.
Поскольку Европа перешла от долгосрочных контрактов большей частью на биржевые, то биржа теперь определяет потолок цены, и он зависит, ну, от баланса спроса и предложения. Спрос растет, с предложением не очень. Поэтому прогнозы трудно строить, но ясно, что при такой комбинации спроса и предложения снижение цены мы в ближайшее время не увидим.
Ну, а так в ближайшее время цена не поменяется.
Не то, чтобы мы не увидим европейцев.
Европейцы, нам-то что смотреть-то? Да, это совершенно ты справ в этом, в этой оценке. Знаешь, что, кажется, может повлиять на цену? Mm-hmm. Вот если завтра «Северный поток-2» обе нитки запустят, вот завтра цена, мне кажется, может снизиться очень существенно. Тебе так не кажется? Ну, просто завтра вот взяли, открыли вентили, и все, газ пошел по трубам.
Опять повелся на заголовок. Вот так. Никогда так не делайте.
Ну.
Европейские компании объявляют о банкротстве из-за рекордных цен на газ. Заголовок. Угу. Дальше открываешь статью на известном информационном агентстве. А тут говорят, ну, короче, 4 маленькие энергетические компании, а еще тяжело приходится производителям удобрений. То есть про банкротство. Кто именно-то? Вы расскажите мне, кто банкротство?
Нет, но там банкротство, ты знаешь, что
речь идет... Где? Могли перечислить-то? Что?
Не знаю, там, в полной ли мере или нет, о банкротстве действительно вот компаний, которые производят удобрения. Мы знаем, что по Европе закрываются компании, не только по Европе, в Британии, в Прибалтике, на Украине из-за высокой цены на газ действительно просто останавливают производство производителей удобрений. Потому что их делают из газа. Я тебе вопрос задал, Жень. Ты выходил на секундочку, пожалуйста. Пришел, слава богу, да. Я рад тебя видеть, Жень.
Да.
Я говорю, если завтра вентиль открутят, краник открутят, и по двум ниткам пойдет газ с Северного потока 2, как ты думаешь, цена может снизиться?
Извини, Леш, я опять вышел. Так. Стоимость природного газа на украинской энергетической бирже достигла максимума $1500 почти за 1000 кубометров. Угу. Ну да, да, если только Украине...
Нет, ты сейчас хорошо оговорился. Мне кажется, что именно на Украине меряют не кубометрами, а кумометрами.
Тысячи кумометров. Значит так, да, конечно, цена фьючерсов снизится, безусловно, снизится. Но это будут уже декабрьские фьючерсы, мне кажется, да, в Европе. А на Украине нет.
Но там же кумометрами, потому что меряется, поэтому там не стоит ждать. Жень, а ты вот выходил два раза, и я два раза произносил один и тот же вопрос.
Я же тебе ответил.
Но...
Ну да, да, снизится. Ну, только все. Это будут декабрьские фьючерсы. Ну, по-моему, ты теперь вышел.
Ну все, я выходил, извини, пожалуйста. Да.
Ничего. В студию вернулся Алексей Тимофеев.
Здравствуйте.
Сейчас расскажем о том, что Big Tech упал вслед за Facebook. 5 технологических корпораций потеряли на бирже $243 миллиарда капитализации за один день.
Как нам... Точнее, за одну ночь, если быть точным совершенно.
Это у них ночь была.
Ну,
у нас был день.
Да.
Но дело не в этом. Дело в том, что... Так, 243 миллиарда. Ну, как нам сегодня сказал знающий человек, ну, такие виртуальных 243 Слушай, миллиарда. Нарисованных на бумажке 243
так все
миллиарда.
Нарисовано на бумажке, кроме...
Нет, Леш, ты вот, естественно,
хорошо.
Ты вот присутствуешь. Но, понимаешь?
Но деньги, из зарплата, из сбережения, они все да, даже не на бумажке, ты понимаешь? Mm-hmm. На бумажке это только после того, как ты чек попросишь в банкомате,
да,
и тогда получишь бумажку, а так это, ну...
Согласен.
И вот потеряли, в общем, Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet... материнская компания Google, в общей сложности 243 миллиарда капитализации за ночь. Всегда хочется сиронизировать, дескать, но если кто-то потерял, то, может быть, кто-то нашел эти 243 миллиарда долларов.
А это так не работает, да?
Это так не работает, да. Это крупнейшая потеря рыночной стоимости с октября 2020 года, и надо сказать, что вслед за... обвалом, ну, может быть, не обвалом, а снижением стоимости акций вот этого бигтека, опускаются и всякие индексы. Ну, типа, Dow Jones опять упал.
Что ты его так называешь, как Big Mac? Что за бигтек?
Бигтек, большие Big технологии.
Бигтек.
Бигтек, большие.
Ладно, так, извини.
Это не я так называю, это мне навязали, понимаешь?
Навязанная дискуссия.
Навязанная...
Лингвистика.
Ну, да.
Да, извини.
Навязанный вокабулярий.
Угу.
Можно так сказать?
Можно.
Можно.
Так
вот,
что там?
Потянул за собой индексы Standard & Poor's 500, S&P 500 опустился более чем на процент, NASDAQ упал больше чем на 2%, Dow Jones почти на 1%. В общем...
Кошмар.
Но ты
чудовищно
иронизируешь,
да.
Я понимаю. А люди нервничают по этому поводу. Ну, кто-то, кто играет, кто вкладывает деньги, кто не спит и следит за котировками и так
наши
далее.
Наши слушатели них... нервничают. Я уверен.
Они, они нервничают.
Нервничают вообще страшно. Ну, да.
Да.
Что там, Big Mac упал на 1,3.
Вместе с Dow Jones'ом упали. Не нервничайте, об этом говорит начальник обслуживания ключевых клиентов финансовой группы БКС Артем Аргеткин.
Смотреть на динамику в целом рынка США, то мы видим продолжающийся рост уже там много кварталов подряд, коррекция так или иначе назрела. Сентябрь традиционно самый слабый месяц в течение всего года, это подтверждает статистика, и тут работали технические факторы. Вчера, например, да, просто сложился сбой, и это привело к такому достаточно масштабному снижению среди бигтех. С точки зрения финансовых показателей, компании продолжают демонстрировать устойчивое развитие, и признаков того, что может стать все плохо, у компании с точки зрения фундаментала пока не видно совсем.
Вот эта позиция, не позиция, а как бы, ну, действительность нашего мира заставляет меня задумываться. Странно задумываться. Но вот смотри, за ночь компании потеряли $243 миллиарда. Для меня таких денег нет. Но это примерно как там звезды на небе, например, да? Или там... Волосы на голове. Моей. Да. Так вот. А наш эксперт, которому можно доверять, говорит, да ничего страшного не произошло, это просто рынок там регулируется, пузырь надувался, теперь пришло время корректировки.
Леш сказал важную фразу. Если они потеряли, значит, должен кто-то найти. Угу. А если никто не нашел, значит, их нет. Я тебе говорю, это виртуальные деньги. Ну, их нет. 243 миллиарда. Ну, откуда? Что это такое?
Надо сказать, что...
Курс акций 243 упал на 1,3%. Ну, надо же.
Ну, это целая биржа упала, а они-то на 6%. Ну, слушай, помимо, значит, вот этого технологического сбоя, который произошел в Фейсбуке, который, собственно, обрушил рынок, есть еще одна причина. Это публичные заявления бывшей сотрудницы компании Facebook. Она сообщила о передаче массива внутренней документации компании одному из журналистов. Предыдущий вброс вот такой подобной внутренней документации Facebook тоже там приводил к падению, ну, к снижению стоимости акции, когда рассказали, помнишь, о том, что в Фейсбуке там торгуют людьми, что в Инстаграме Инстаграм может оказывать влияние на девочек-суицидниц, публикуя там фотографии с красивыми телами и так далее. Вот это все. И сейчас будет еще один слив. То есть о Фейсбуке мы скоро узнаем нечто новое, может быть, а может быть и не узнаем. И посмотрим, как поведет себя дед Доу Джонс.
Стоп-шутинг. Совет по правам человека направил предложение правительству по предотвращению стрельбы в учебных заведениях, я должен сказать, наконец-то.
Да. С одной стороны, наконец-то, а с другой стороны, ну, не хочется обесценивать, что ли, как-то старание, желание и возможности человечества по предотвращению стрельбы, вообще по борьбе с этой огромной, важнейшей проблемой. Но я, например, когда вот случился крайний случай в Перми, я посмотрел американскую статистику, даже почитал некоторые доклады, вот такие вот, они были написаны еще 20 лет назад. Угу. Просто толстенные. Я их, понятно, там все детали не изучал, но так, что называется, пробежался. Их было несколько за всю историю, когда при правительстве организовывались и так далее, разные общественники и так далее организовывали, говорили о проблеме, говорили о том, с какой стороны надо к этому там подступиться и так далее. Но просто факт того, что подобная проблема, несмотря на длительность, на продолжительность изучения ее в Америке, продолжается, понимаешь? Но это не значит, что этим не надо заниматься. Совершенно верно. В общем, при СПЧ есть такая постоянная комиссия по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы. Они, вот эта комиссия, провели консультации со специалистами в области психологии, педагогики и безопасности, подготовили предложения, которые направили премьеру Михаилу Мишустину. Что просят, значит, просим вас поручить профильным органам исполнительной власти проработать предлагаемые предложения и направить в адрес Совета свою позицию, говорится в письме советника президента России, главы СПЧ Валерия Фадеева, собственно, главе правительству. Первое. Органам исполнительной власти во взаимодействии с родительским сообществом, специалистами в области психологии, педагогики и безопасности разработать и принять единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений. Понятно, да? Родители, общественники, правоохранители, все должны разработать и принять единый формат безопасности, он будет общефедеральным. Не будет в Татарстане своего, в Перми своего, он в Крыму своего. Будет один общий для всех формат. А также внести соответствующие изменения, там, федеральные образовательные стандарты. Дальше. Скорректировать программы подготовки будущих педагогов и организовать курсы повышения квалификации действующих преподавателей, направленные на формирование или развитие навыков по специальным разделам психологии, а также по необходимым поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях.
Включая... В общем, что надо делать, да, если что такое происходит?
Что надо делать, да, чтобы преподаватели были готовы подготовить педагогов к таким экстренным ситуациям. Следующее. Разработать и принять концепцию психологической поддержки поддержки в системе среднего и высшего образования, предусматривающую комплекс мер по противодействию травле, буллингу. Важнейшая история, очень точная, и это вот как раз западный опыт. Дело в том, что западные исследователи этой проблемы приходят к выводу, что большое количество стрелков в школе, которые расстреливают людей, подвергались травле. И это могло, это не значит, что в результате этого они пошли стрелять.
Могло стать.
Но это могло стать причиной, да, могло стать причиной. В общем, работать с буллингом в школе. Дальше. Усовершенствовать систему городского видеонаблюдения, безопасный город, их аналоги и так далее. Понятно. Камеры...
Почему о городе только речь? Вот я не
понимаю. Ну, дополни их, вот смотри, функционалом по выявлению неадекватного общественно опасного поведения с незамедлительным информированием органов правопорядка. Ну, система городского наблюдения просто так называется. Безопасный город. Пересмотреть порядок выдачи охотничьих билетов с учетом советского и зарубежного опыта, обеспечив реальный и неформальный контроль за оборотом охотничьего оружия. Это совершенно точно и однозначно.
Что, до сих пор это не сделано?
Нет, это не сделано до сих пор, несмотря ни на
что. Мы удивляемся?
Это да. Еще один важный пункт, который, ну, по-настоящему может стать там проблемным. Проработать вопрос о введении уголовной ответственности за пропаганду насилия среди несовершеннолетних и героизацию лиц, совершающих насильственные действия. Вот как ты это поборешь?
Никак.
Значит, не показывать преступников, не рассказывать факты их биографии.
Не показывать их с положительной точки зрения.
Жень, да. Так это же история Трикстера. Они завоевывают симпатию за счет деструктивного поведения. Мы с тобой будем воспринимать его как просто ублюдка, понимаешь ты, как не человека, а для кого-то он может стать героем за счет вот этого своего негативного образа жизни. Он пошел расстрелял, для нас он не просто преступник, а не человек. А для кого-то он может стать героем. И если мы, конечно, законодательно запретим, ведем уголовную ответственность за его героизацию, но они будут в закрытых чатиках обсуждать и еще больше возводить в степень иконы, понимаешь ты, вот этих вот всех стрелков.
Спорный пункт такой, да?
Да, на мой взгляд. В общем, мы пообщались с кандидатом психологических наук, психологом Светланой Колосовой. Вот что она нам сказала.
История насилия, история конфликта, история такого фактора, как чрезвычайные обстоятельства у человека, включая там и психические заболевания, и стрессовые ситуации, это невозможно ликвидировать, потому что, наоборот, общество развивается в рамках усиления стресс-фактора. Мы идем не к релаксу жизни, а наоборот. Количество войн, негативной информации, напряжение растет в обществе, и психика с этим не справляется. Более того, человечество развивалось таким образом, что такой уровень напряжения вообще не предусматривался. Эта проблема многогранна, ее надо изучать и активно в этом принимать участие всех слоев общества. Я хочу обратить внимание не только на педагогов, но и на родителей. Родители должны очень чутко понимать, что происходит с их ребенком.
Ну, надеемся, да, но, к сожалению, действительность такова, что фразы типа «надо изучать и заниматься этой проблемой» говорят об импотенции, о невозможности что-то сделать с этой проблемой. Ну, вот надо изучать. Ну, действительно, надо изучать. Давайте вместе попытаемся побороть этот ужас.
Бутылочка под колпачочком.
Минздрав. Вы в столовую сходил, что ли? Хлебушек, компотик, бутылочка под колпачочком. Так.
Минздрав поддержал идею об использовании цифровой маркировки для алкогольной и табачной продукции. Например, инициатива предлагает блокировку продаж такой продукции рядом с учебными заведениями.
В общем, общественная потребительская инициатива предлагает использовать систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров для контроля за продажами алкоголя и сигарет. Но есть законы в России. Но о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Продажи спиртных напитков сейчас запрещены в детских, образовательных, медицинских организациях, как ни странно, на культурных, спортивных и военных объектах, а также на рынках, вокзалах и в аэропортах.
Так что такое-то Баден-Баден?
Что, да,
Минздрав предложил то, что и так уже есть.
Нет, они предлагают дополнительно. Помимо, значит, существующих законов, есть еще система ЕГИАС, о которой нам... Я предлагаю сразу послушать кандидата экономических наук, генерального директора клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского. У него есть контртезис на инициативу общественников и Минздрава.
любые сложности, в особенности, которые еще сопряжены с какими-то финансовыми затратами, влияют на работу бизнеса. Я просто не очень понимаю целесообразность данной инициативы. С 2016 года в России действует для розничных магазинов система ЕГАИС, это единая государственная автоматизированная информационная система, которая ведет учет вообще каждой бутылки алкогольной продукции. И в рамках ЕГАИС на самом деле видно все, в том числе, там, не знаю, адрес этого магазина, ННН, понимаете, вообще вся информация. Причем ее можно получить, что называется, в режиме онлайн. Зачем еще вводить дополнительные системы? Для меня загадка.
Для меня не загадка.
Ну-ка.
Ну, подзаработать.
А,
ну, кто-то
правда.
Же должен разработать дополнительную систему.
Ну, конечно.
Кум, сват, брат, предложившего в Минздраве эту ерунду.
Кумометры, да, совершенно верно.
То есть абсолютно точно.
Потому что сейчас с помощью вот этой вот системы, но ты ее вообще, ты не можешь не заметить, эту бутылку. Ты видишь ее на складе, на каком складе она, где адрес этого склада, кто ее перевозит, в какой магазин. Ты можешь понять, как звали водителя автомобиля, понимаешь, ты, который перевозил конкретную бутылку водку. Нет. Надо еще, значит, маркировать определенным образом, чтобы, в чем заключается смысл, чтобы кассовый аппарат не пробил бутылку водки или пачку сигарет в магазине, который находится рядом со школой.
В итоге люди не смогут купить алкоголь и сигареты в магазине, который находится в запретительной зоне. Здрасте!
Да.
С 16-го года не могут
не
купить.
Могут.
С 16-го. А может, Минздрав не знает? А мужики-то и не знали?
Нет, Минздрав крайне обеспокоен проблемой осуществления контроля за розничной продажей алкогольной и табачной продукции.
Поэтому надо, короче, вот это...
Ведомство сочло целесообразным поддержать распространение функционала системы маркировки на соблюдение ограничений, которые установлены для продажи этих товаров. Минздрав обеспокоен, понимаешь ты?
Есть что хорошее у тебя?
Есть.
Давай. Вот оно хорошее. K-pop, K-beauty и K-drama. Оксфордский словарь добавил более 20 слов корейского происхождения в английский язык. Я не пойму, все, что ли, начинается с K?
Да, но да. Нет, там нет. Есть разные слова. Сейчас расскажу. Все это называется одним словом. Запоминаем, Евгений. Халлю.
Ударение где?
Не знаю. Давай скажем халлю.
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 Халлю, да. Халлю.
Что это такое?
Халлю – это корейская волна. Запоминаем, тоже теперь есть в оксфордском словаре. Понятие, относящееся к распространению...
Я волна, да? Вот это?
Корейская, я вольна, да. Вот где собака зарыта, хочется пошутить, да. В общем, халлю – понятие, относящееся к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру. Термин был придуман еще в середине 90-х годов и введен в обиход в Китае. С тех пор халлю распространился, термин распространился по всему миру. Понятие включает в себя, значит, распространение корейской культуры, национальной кухни, одежды, видеоигр, языка, музыки, фильмов и так далее. Возникает вопрос. Это все целенаправленная политика Южной Кореи привела к распространению, собственно, корейской волны? Или просто само так получилось? Об этом мы спросили эксперта Российского института стратегических исследований Романа Лобова.
Республика Корея действительно проводит целенаправленную политику уже в течение пары десятилетий на активную экспансию своей массовой культуры за пределы Республики Корея. В Сеуле рассматривают экспорт своей массовой культуры как элементы своей мягкой силы. И эта мягкая сила должна способствовать укреплению позитивного имиджа страны. Проводниками современной корейской культуры являются и сами граждане Республики Корея, и южнокорейский бизнес, поскольку целая серия южнокорейских брендов пользуется определенной популярностью среди населения Западной Европы.
Но Запад уже это переживал. Помнишь, Гонконг, например, китайское влияние, Брюс Ли, популярность Брюса Ли, была популярность японской культуры, японских фильмов, ниндзя, шаолинь и так далее.
Теперь, да, это... Специально сказал южнокорейская. Да? Ну, потому что, да, северокорейская да. Вообще, в данном случае вообще другая культура получается.
Да, знаешь, это удивительная вещь, между прочим. Значит, Южная Корея, культура южнокорейская, перенимает западную культуру, перерабатывает и предлагает некий симбиоз, да, а северокорейская культура сохраняет традиционную корейскую культуру. Это, например, выражено в словах. В английский играют в футбол. В Южной Корее угловой — это корнер. понимаешь ты, который пишется иероглифами уже. И он, это уже корейское слово «корнер». А в Северной Корее угловой – это, ну, там другое какое-то слово. Вот, вот эти словечки, которые корейско-английские, например, популярное слово «скиншип». С одной стороны, «скиншип» – это произошел от корейского слова «сиокинсип». Google переводит это слово как «шкура», но дословно означает «физический контакт». «Скиншип» — корейское слово «скиншип». «Скин» — английское и «шип» — английское, но слово корейское «скиншип». «Скиншип» — это как бы телесный контакт без интимной близости. Между, точнее, с интимом, но без эротического контакта. Да. Подержаться за руку, поцеловать в щечку и даже голенькими искупаться в ванной. Это все скиншип.
Самые главные новости к этому часу мы вам рассказали.